Дорогие друзья, вы слушаете 27-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жир».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Вопросы в нашу передачу прислать очень просто. Достаточно позвонить по телефону 514-09-49 и записать вопрос. И рано или поздно я обязательно вам позвоню и отвечу на этот вопрос. Только обязательно скажите, как вас зовут, назовите телефон и не забудьте сказать, когда вам звонить.
Здравствуйте, меня зовут Маруся, мне 9 лет. Я хотел спросить, почему взрослые курят? До свидания.
Вот такой трудный вопрос. С одной стороны, все прекрасно знают, что курить очень вредно, и что курение вредит не только самому курильщику, но и окружающим. С другой стороны, очень многие взрослые курят. И я получил много ответов на этот вопрос от взрослых, на наш автоответчик, и сам позвонил нескольким своим друзьям. Вот, например, такой разговор у нас получился с Леонидом.
Алло.
Алло, Леонид?
Да.
Здрасте, это вас беспокоит карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот всем известно, что курить очень опасно и вредно. И тем не менее, я знаю, что вы курите. Не могли бы вы объяснить, почему так получается?
Илья, я долго думал над этим вопросом, и ответ у меня такой. Я думаю, потому что это вредная привычка.
Угу.
К этому просто люди, взрослые, привыкают, понимая, что это вредно, но продолжают курить.
Угу.
Я думаю, что многие люди, так же, как и я, наверное, не до конца понимают всю опасность курения для здоровья человека. Наверное, так. Но в любом случае, я думаю, что каждый из тех людей, которые курят, в общем, понимает, конечно, что это вредно и хотел бы бросить. Мне кажется, так.
Но как бы головой понимает, а душа не может отпустить.
Ну, как раз вот я думаю, что маленьким детям это очень хорошо. Понятно? Потому что взрослые, которые не могут бросить курить, они тоже как маленькие дети, которые не могут отказать себе в каком-то удовольствии.
Ага. Да, понятно. А еще есть такое дело, что ты понимаешь головой, что это очень опасно и вредно. Но, как вот вы сказали, до конца это осознать не получается.
Да, и особенно трудно применить это к себе.
То есть понимать понимаешь, а сделать ничего не можешь.
Нет, это понимание применить к себе, да, то есть, конечно, курить вредно, но вообще-то для всех по-разному вредно, и, может быть, я отношусь к тем людям, для которых это не очень вредно. Ну, человек ищет просто самооправдание. Вот так. Ну, вообще говоря, я очень рад, что растет поколение уже, которое не знает, что это такое.
Да, сейчас люди меньше курят.
Да.
Отчасти дело в том, что самые последние и новые сведения про курение появились только в последние годы о том, насколько это чудовищно вредно. Ну, например, выяснилось, что дети, которые растут в квартирах у курильщиков, очень часто болеют. При этом известно, что эти дети не крутятся в клубах дыма. Частицы от табачного дыма, оказывается, висят в воздухе очень подолгу, даже если комната проветрена.
Правда, я думал, что это все.
И раньше люди про это не знали, и, может быть, еще в этом дело. А те, кто начали курить, те так твердо привыкли, что им очень трудно бросить, вот как вы сейчас сказали.
Наверное, да. Видимо, нужно просто побольше объяснять про это всем.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, Илья.
До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго. Ну вот видите, какая ситуация. Взрослый, умный человек курит. Прекрасно знает, что это вредно, а бросить даже и не думает. И он вот, мне кажется, в такой немножко в растерянности по этому поводу. Почему так получается? С чего начинается эта история? Вот такое сообщение мне оставила Катя, послушайте.
Когда я начала курить, мне было 16 лет. И это был, с одной стороны, нонконформизм. Мне хотелось быть не как все, а с другой стороны, способ коммуникации с остальными людьми, которые курили. Такой способ проводить перемены в школе и в университете. Потом, когда все стали курить, и нонконформизм был уже не так моден, я бросила курить, чтобы быть не так, как все, и здоровее, избавиться от лишнего способа коммуникации. Теперь же я могу сказать, что я курю, потому что это способ переключить свое внимание с работы на что-то другое, отдохнуть таким образом от того дела, которым я занимаюсь.
Вот Катя сказала про вещь, которая, может быть, вам хорошо понятна. Вот знаете, когда вы где-нибудь на площадке играете с детьми, иногда вам хочется быть не как все, очень сильно отличаться, что-то особенное надеть или что-то особенное делать. Это называется нонконформизм. И вам кажется, что так вы понравитесь людям. А иногда наоборот, вам хочется обязательно быть как все, чтобы у вас была точно такая игрушка, как у других, или точно такая же одежда. И вам кажется, что в этом случае вы всем понравитесь и вас будут любить. Хотя на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, дорогие слушатели, что больше всего мы понравимся другим людям, когда мы будем сами собой. Когда мы будем вести себя просто так, как нам хочется, так, как нам естественно. Если мы не будем думать, вот мы ведем себя как все или не как все. Но с сигаретами вот так получается, что человек сначала хочет отличаться от других, потом быть похожим на других. А потом, видите, Катя говорит, что сейчас она курит для того, чтобы отвлечься от ее работы. Она не может почитать книжку или заняться гимнастикой, чтобы отвлечься. Она очень сильно зависит от сигареты. Без сигареты ей было бы очень плохо. А потом начинается еще следующая, другая стадия, совсем уже удивительная.
Настя Чуковская, 22 года. Я сама не понимаю, зачем взрослые курят, а еще я не понимаю, зачем курю я. Поэтому я хотела как раз, чтобы вы собрали все ответы и мне сказали, вот зачем я курю. Я даже это не люблю, мне не хочется, у меня практически никогда не бывает ломки, но почему-то к вечеру я всегда это делаю. Спасибо.
Видите, Настя сама не знает, зачем она курит. Ей противно, но она все равно продолжает курить. Это, знаете, бывает, как когда объешься конфеты уже. Противно, они уже никуда не лезут, а остановиться не можешь.
Здравствуйте, меня зовут Вита. Я курю для того, чтобы с кем-нибудь пообщаться. Потому что когда бывает какой-то взрослый день рождения, какой-то взрослый праздник, и очень много народу, иногда очень хочется с кем-нибудь выйти на улицу или на балкончик и поговорить. Тогда можно очень хорошо сказать, ну, пойдем покурим с тобой, выйти на балкончик и покурить с человеком глазу на глаз. Это с одной стороны. А с другой, иногда я курю, когда я очень волнуюсь, когда мне очень страшно или я очень нервничаю, я покурю, и мне кажется, что мне становится не так страшно. Ну, это, конечно, кажется, и это на секундочку, но все равно это немножечко меня успокаивает.
Вот то, о чем рассказала Вита, по-моему, это очень важно. Вы знаете, как иногда бывает, хочется с кем-то поговорить или поиграть, и ты стесняешься, у тебя нет храбрости, чтобы подойти и сказать человеку, пойдем поговорим. Вот когда Вита стесняется, она может подойти и сказать, пойдем покурим. Она не может просто подойти и сказать, пойдем поговорим на балкон. Она стесняется. И сигареты ей помогают. И когда ей очень страшно, она не может просто накрыться одеялом с головой. Ей нужна сигарета, чтобы справиться со страхом. Вот видите, дорогие слушатели, получается, что мы взрослые как дети. Нам страшно, то мы хотим быть как все, то не как все. Нам противно, но все равно мы это делаем. Мы не можем удержать в голове, как это опасно. Вот вам же взрослые говорят, что очень опасно там сильно раскачиваться на качелях. Вы не слушаете и разбиваете голову. Вот и мы не можем удержать в уме хорошо известную вещь, что курение – это очень вредно и опасно. Тут еще есть такая проблема, что многие считают, что бросить курить очень легко, хотя это большая ошибка. Но вот Сергей, с которым я говорил по телефону, считает иначе. Это вредная и, казалось бы, прям вот очень плохая вещь. Вас никак не отпускает. Почему так?
Ну, я думаю, что я у нее просто об этом не просил. Я думаю, что жизнь устроена так, что все происходит только тогда, на самом деле, когда ты что-то просишь.
Вы не просили эту привычку, чтобы она вас отпустила?
Я не просил эту вредную привычку оставить меня в покое.
А почему?
Не знаю. Мне кажется, что как-то мы с ней понимаем друг друга, да? Мы с ней как-то вместе живем, несмотря на то, что она плохая. И я, может быть, не такой хороший. Uh-huh. Может быть, я даже хуже, чем она. Я не берусь судить. Uh-huh. Но я думаю, что если какой-то человек хочет от чего-то избавиться, uh-huh. И действительно хочет этого по-настоящему, он должен просто у этого попросить, чтобы оно его оставило. И так и произойдет.
И получится тогда?
Конечно.
И вы рассчитываете, что если когда-нибудь вы поймете, что это очень опасно и вредно, вы сможете бросить, просто очень попросив эту привычку вас покинуть?
Я думаю, что мы так давно с ней знакомы и так хорошо понимаем друг друга, что мы сможем договориться.
На самом деле это не так. Самая неприятная вещь с курением состоит в том, что начать легко, а бросить очень трудно. И подавляющее большинство людей не могут бросить курить. Они бросают, потом снова начинают, потом снова бросают, снова начинают. Они знают, что это очень опасно и вредно, но бросить не могут. Это очень тяжело. Вот так непросто жить нам, взрослым. Мы на самом деле очень беззащитные, и нам нужна ваша помощь. Нам нужно, чтобы вы нас жалели и любили. И нам очень важно, чтобы вы никогда не курили сами. От этого у нас просто разрывается сердце. Ну а теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная, полнющая, полнейшая чушь». Как обычно, сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полнейшей чушью. А вы должны угадать, какой. А отгадку я скажу только в конце передачи. Факт первый. Некоторые млекопитающие не рождаются из брюха самки, а вылупляются из яйца. Факт второй. У травоядных динозавров на зубах были бугорки или такие плоские терки. Факт третий. Космические черные дыры – это такие очень глубокие кратеры на Луне, такие глубокие, что кажутся абсолютно черными. Факт четвертый. Грива на голове у льва нужна, чтобы защищать его голову от ударов. Вот попробуйте угадать, какой из этих 4 фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи.
Здравствуйте, меня зовут Илья Береговский. Мне 6 лет. Мой вопрос. Как отличить хищного динозавра от нехищного? Просто у нас с другом произошел такой спор, и все может кончиться очень плохо. Спасибо, до свидания.
Вот с этим вопросом я сейчас позвоню моему знакомому замечательному палеонтологу Никите Зеленкову, специалисту по ископаемым птицам. Кстати, я очень надеюсь, что вы читаете Никитин палеоблог на нашем сайте, который, как известно, легко найти, если в Яндексе набрать «розовый жираф». И там можно ткнуть на главной странице в надпись «палеоблог» и каждую неделю читать Никитины сообщения из мира динозавров.
Алло,
Никита?
Да.
Здравствуйте, это вас беспокоит карманный ученый издательства «Розовый жираф». Скажите, пожалуйста, там короткую вещь. Как отличить хищного динозавра от нехищного, если мы нашли кости динозавра где-нибудь в раскопе?
Никак это невозможно сделать, если только нет черепа с зубами.
Если есть череп с зубами, то как отличить?
То по наличию острых, загнутых и очень хищных зубов.
Значит, у хищных динозавров острые, большие, загнутые зубы. А у травоядных?
У травоядных они плоские, с жевательной поверхностью.
Чтобы перетирать растения?
Да. Или в худшем случае они просто в виде, как у длинношеих, в виде таких бугорков, которыми непонятно, что они цепляли.
Ага. И я знаю, что еще у них бывает что-то вроде клюва спереди.
Или клюв, да. Ну, у некоторых бывает клюв, конечно. У рогатых бывает клюв.
Вот. Ну что ж, большое спасибо. Мы не перепутаем хищных и травоядных динозавров, если найдем их где-нибудь в земле.
Прекрасно.
Большое спасибо. До свидания.
До свидания.
Здравствуйте. Меня зовут Аркаша. Мне 6 лет. Почему у льва есть грива, а у остальных кошек нет?
Вот мой знакомый замечательный зоолог Александр Николаевич Кузнецов обещал разобраться с этим вопросом. Мы подождали неделю, и теперь пора ему звонить.
Алло.
Алло, Александр Николаевич?
Да.
Здрасте, это вас беспокоит карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Да, добрый вечер.
Вот у нас тут такой возник вопрос. Почему у львов есть мощная грива?
Да.
У львиц нету? А у всех остальных кошек ничего похожего. Самки и самцы более-менее одинаковые, и гривы ни у каких самцов нету.
Ну, да, это такая большая загадка. Вот, но единственное разумное объяснение, какое я слышал, ну, во-первых, понятно, что если у самцов это есть, а у самок нет, значит, это как-то связано то ли с турнирами, ну, в общем, с какими-то половыми отношениями.
Угу.
Понятно.
Вот. Сейчас объясните поподробнее про турниры и про половые отношения.
Ну, просто если у одного пола какая-то особенность, такая яркая особенно, присутствует, а у другого пола нет.
Например?
Ну, те же рога у оленя.
Ага.
Вот почему, например, у северного оленя рога есть и у самцов, и у самок, а остальных оленей только у самцов.
Угу.
Или это я уже слишком отвлекаюсь?
Ну, давайте вернемся лучше к турнирам. Значит, итак, вот, например, рога у оленей.
Предположение первое, что, наверное, львам грива нужна примерно за тем же, зачем оленям рога.
Так, зачем?
Вот. Значит, олени рогами дерутся.
Так.
Вот. И выясняется, что у львов грива это тоже это такая своего рода броня. Они становятся вот их передняя часть, подверженная их страшным этим ударам лап друг друга, она оказывается довольно слабо уязвимой.
Угу, то есть грива защищает их головы и плечи при драке.
Грива – это такая телогрейка, которая не дает противнику порвать горло, плечи.
Ага. Так.
Вот, по-видимому, так. А у других кошек, ну, у тех же тигров, которые даже еще мощнее, сильнее, у них просто не бывает таких частых и сильных драк.
Угу. Интересно, почему?
Ну, потому что они в лесу, живут более разреженно. Ведь львы же живут практически гаремами.
Да.
А раз они гаремами живут, значит, это результат более тесного, ну, более плотной битвы.
Угу.
Потому что если у льва, допустим, 5 львиц, да, а у тигра 1 тигрица, то, значит, льву пришлось победить в 5 раз больше противников, чем тигру.
Ага. Все понятно. Значит, очень хороший ответ. Получается, что все дело в том, что львы живут большими гаремами.
Да, да.
И, значит, драться надо в 5 раз сильнее.
Больше, чем вот нашим котам, которые ходят с оборванными ушами там.
Но каждый получает в итоге там примерно 1 или 1.5 самки.
Ну да, а здесь цена в 5 раз выше.
Цена в 5 раз выше.
И шкура в 5 раз толще.
Да, очень интересно. Большое спасибо.
Вот. Да, пожалуйста.
До свидания.
До свидания.
Так, теперь звоню Аркаше, чтобы объяснить ему про гриву. Я знаю, что он находится за границей, поэтому говорить надо очень-очень быстро, потому что, когда люди находятся за границей, разговоры по их мобильным телефонам очень-очень дорогие, и надо очень быстро укладываться в короткое время.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно Аркашу попросить?
Да, пожалуйста.
3 минуты буквально.
Алло.
Алло, Аркаша?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Да.
У львов такая большая грива, потому что им надо очень много драться с другими львами. И эта грива защищает их плечи и шею, как броня. Они дерутся с самцами других львов за самок. А вот почему львы дерутся больше, чем тигры, например, или леопарды. Ведь у леопардов и тигров нет такой брони. Но штука в том, что у леопарда всего 1 самка, и у тигра 1 самка. А у льва 5 или 6 самок. Значит, драться ему надо в 5 или 6 раз больше. Потому что очень много самцов остаются без самок. Ведь рождается одинаковое количество самцов и самок, детенышей. А потом большая часть самок переходит маленькому количеству самцов. Вот им приходится очень много драться, и грива, как броня, закрывает их голову.
Да, понятно.
Понимаешь?
Да.
А где ты путешествуешь?
Да тут, в Дании.
В Дании. Красивая страна, интересная?
Ага.
Ну, потом напиши нам, позвони, и пришли какие-нибудь рисунки или фотографии, как там в Дании. Ты уже видел русалочку, памятник русалочки? Ну, хорошо. Звони нам еще, пока.
Пока.
А вот нам прислали интересное сообщение в рубрику «Карманные дети». Ну, я напомню, это такая рубрика, в которой мы размещаем сообщения наших слушателей об интересных фактах о природе, об окружающем мире, который они где-то прочитали или нашли вместе с родителями. Вот интересный очень факт разыскал один наш слушатель.
Меня зовут Петя Попов, мне 7 лет. У меня есть факт снова в дневник, что утконос и ехидна, они рожают одновременно яйца и кормят молоком детеныша. До свидания.
Ехидный утконос – это страшно необычные, очень интересные австралийские звери, которые действительно откладывают яйца. А еще, когда эти детеныши вылупляются, они, как все млекопитающие, пьют молоко, но у ехидной утконоса нету сосков, а у них просто на брюхе, как пот, выделяется лужица молока. И масса других очень интересных особенностей. Я на сайте выложу интересные видео и картинки про этих удивительных существ.
Здравствуйте, карманный ученый. Мне 5 лет. Меня зовут Иосиф Дикшинзон. А что такое черные дыры? Пока.
Ну, с такими сложными вопросами я всегда звоню нашему замечательному астрофизику Владимиру Георгиевичу Сурдину. Вот сейчас он расскажет нам про черные дыры.
Алло.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Привет, Ирина.
Вот нас тут спрашивают, что такое черные дыры.
Черные дыры – это очень интересные объекты, но, надо сказать честно, они пока только предсказаны теоретиками, физиками, но на 100% еще не обнаружены в природе.
То есть неизвестно, есть они или нет?
Да, хотя есть очень сильные подозрения, что некоторые из наблюдаемых в космосе объектов являются черными дырами. Но на 100% еще не доказано, только на 99%. А что это такое, я сейчас объясню.
Угу.
Ну, например, звезда. Огромное тело, внутри которого бушуют ядерные реакции, и поэтому звезда горячая и не сжимается. А ей очень хочется сжаться, потому что огромная масса тянет себя внутрь и пытается все втиснуть в серединку, но гигантская мощность ядерных энергий этому препятствует. И вот когда жизнь звезды подходит к закату, когда все топливо сгорело, и внутренности звезды уже не могут сопротивляться сжатию, тогда звезда начинает сжиматься, и она становится все меньше и меньше, а на ее поверхности сила тяжести все больше и больше.
Uh-huh.
Ведь вес звезды, массы ее остаются прежними, а размер все уменьшается, и поэтому мы приближаемся как бы к центру звезды, и она нас тащит туда все сильнее и сильнее, притягивает. Ну вот. Сначала с поверхности звезды перестает уже улетать вещество, например, солнечный или там звездный ветер. Ему просто не вырваться из притяжения звезды. А потом, когда звезда становится еще меньше, совсем крохотной, даже частички света, фотоны, не могут вырваться из ее мощного притяжения. И все. Раз свет не улетает со звезды, то он не приходит к нам, и мы ее перестаем видеть. Она для нас как бы становится черной.
А сейчас я хочу понять получше. Вот лампочку мы видим, она светится, потому что частички света от нее летят в нашу сторону, да?
Да, ну это не совсем частички, это кванты, которые сложную имеют структуру. Физик бы тут начал сопротивляться, он бы сказал, что это и волна, и частичка. Ну, будем говорить просто о свете, который летит в нашу сторону.
Но его можно притянуть и не пустить?
Конечно, свет может изогнуться в ту сторону, куда его сила тяжести тянет. Это физики давно уже наблюдали, и астрономы. Это совершенно надежный факт. А если притяжение сильное, то свет, луч света так сильно искривится, что вернется к месту старта. Ну, как камень, который мы бросаем наверх. Он летит, летит, потом постепенно замедляется и падает обратно. Вот так же и луч света с поверхности очень маленькой звезды стартовал, но сила тяжести повернула его и вернула обратно. И к нам он не пришел. Звезда черная. Почему дыра? Ну, это такое образное выражение. Все, что мимо нее пролетает, она притянет к себе, скушает, как бы в дыру все провалится и обратно не вернется. Ну, так американский физик Уиллер лет 35 тому назад придумал название для таких объектов. Черные дыры, black hole по-английски.
Угу.
Очень красивое название, и все правильно передает все ее свойства.
Скажите, они нам не опасны?
Ну, вообще говоря, опасны. Если такая могучая, притягивающая к себе умершая звезда будет пролетать мимо нашей планеты, то она Землю проглотит и не заметит, конечно. Но астрономы знают, что рядом с нами черных дыр нет, иначе бы мы это заметили. И в ближайшие миллионы лет не будет. Так что не опасно. Но очень интересно. И мы наблюдаем уже некоторые процессы в космосе, которые без участия черных дыр просто нельзя объяснить. На 95% сегодня астрономы уверены, что черные дыры в природе есть, и что мы знаем, где они есть. Одна из них в центре нашей звездной системы, галактики. Огромная черная дыра в 3, а может быть даже 4 миллиона раз более массивная, чем наше Солнце.
Ух ты! А по размеру гораздо меньше?
А по размеру меньше.
Гораздо меньше?
Нет, примерно такого же размера, как Солнце, угу. Но масса в миллионы раз больше.
Миллионы раз больше, чем Солнце?
Миллионы раз больше, чем Солнце. Угу. Поэтому притяжение страшное. Все пролетающие мимо нее звезды она разрывает на части и съедает.
Скажите, пожалуйста, а вот на Земле мы не можем создать где-нибудь в лаборатории крошечную, но совершенно настоящую черную дырочку?
Пока нет. Но вот сейчас близится к завершению строительство огромного физического прибора, его называют адронный коллайдер. Там сталкиваются с большой скоростью лоб в лоб элементарные частицы, протоны. И в таком столкновении, как рассчитывают физики, может родиться малюсенькая черная дырочка.
Какого размера?
Ой, о ее размере даже нет смысла говорить. Она меньше любой элементарной частицы, меньше всего, что мы можем представить. И жить-то она будет буквально мгновение. Родившись, она сразу же исчезнет, разрушится. Но вот на какое-то мгновение физики получат возможность ее исследовать.
Это ужасно приятно и интересно, потому что до этого на нашей планете такие удивительные существа не водились.
Нет, не
получится, что человек создал что-то совершенно уникальное, что есть только далеко в космосе, но смог вот у себя ненадолго подержать в неволе, как в зоопарке мы держим каких-то страшных хищников.
Да, уже много таких случаев было. Физики научились создавать частицы и даже вещество, атомы, которых никогда на Земле не было, но теперь они искусственно созданы. А вот, может быть, и черные дыры тоже удастся получить.
Очень интересно. Мы будем следить за новостями в этой области. Спасибо.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания.
Посмотрите все на сайте, я выложу, как выглядит вот этот потрясающий, огромный, гигантский прибор, большой адронный коллайдер, где скоро, как обещал нам Владимир Георгиевич Сурдин, ученые сделают крошечные черные дырочки, которых никогда раньше не было на нашей планете. Но вот выясняется, что человеку доступны даже такие чудеса. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас вы узнаете, что именно оказалось полнейшей, чудовищной чушью. Вначале я сказал, что некоторые звери вылупляются из яиц, но теперь вы уже поняли, что это ехидный утконос. Кстати, есть еще проехидна, так называемая, и втроем эти звери образуют подкласс, который называется «однопроходные» или «яйцекладущие», как раз потому, что они откладывают яйца. Потом я сказал, что у травоядных динозавров на зубах были бугорки или терки. Ну, вы уже поняли, что это так. Ну и когда вы жуете какую-нибудь растительную пищу, какую-нибудь вот такую капусту, которую надо долго пережевывать, вы используете бугорки на ваших зубах. Вот потрогайте языком, где у вас бугорки на зубах, ваши зубы за щекой такие плоские с бугорками. А спереди у вас режущие зубы, это другая история. Потом я сказал, что космические черные дыры – это такие очень глубокие кратеры на Луне, и вот это, конечно, было полнейшей чушью. Вы уже поняли, почему. Владимир Георгиевич интересно и подробно объяснил, что такое на самом деле черные дыры. Это такие огромные звезды, которые находятся довольно далеко от нас, которые так сжались и стали такими небольшими, что все к себе притягивают, даже свет. И поэтому они не светятся, а наоборот, очень черные. Ну и потом я сказал, что грива льву нужна, чтобы защищаться от ударов в драке. Про это нам подробно рассказал Александр Николаевич Кузнецов. Вы запомнили краткий вывод, что львы должны защитить от конкурентов всех своих 5 жен. А тиграм и леопардам нужно только одну жену. А конкурентов получается очень много, потому что самок и самцов рождается одинаковое количество. И значит, если один самец загреб себе 5 самок, то какие-то 4 самца где-то остались вообще без жен. И все 4 придут к этому самцу, и вот тогда ему понадобится грива. На этом 27-й выпуск передачи «Карманные ученые» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49. Слушайте нашу передачу на нашем сайте «Розовый жираф». Его можно найти через Яндекс. Слушайте нашу передачу при помощи программы iTunes. Скачивайте ее на iPod и на iPhone. О том, как это сделать, рассказывается и у нас на сайте, и в нашем сообществе в живом журнале. Это дело не хитрое, а если вы скачаете выпуски на iPod или на iPhone, очень удобно будет их слушать в машине. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».